Всех приветствую. Микрофон Сергей Корзун. Это программа «Без дураков». Сейчас вот буквально с секунды на секунду должно произойти маленькое чудо. И в этой телевизионной студии RTVI в эфире радио «Эхо Москвы», а также, надеюсь, на экранах сетевизоров должна появиться очаровательная Вера Полоскова. Поэт в России известна больше, чем поэт. Это один из самых востребованных персонажей не только поэзии, но еще, можно сказать, даже и кинематографии, можно сказать, еще что и светской жизни. Вера Полоскова, много вокруг нее ломается копий, несмотря на свой совершенно молодой возраст. Совсем недавно она заявила о том, что вышла уже из состояния детства, в котором обитала довольно много. И, собственно, этот выход был сопровождаем двумя поэтическими сборниками, которые тоже активно обсуждаются. И я сегодня с большим удовольствием почитал полемику, которая развернулась между разными литературными критиками. А вот тут, как и обещали, маленькое чудо произошло.
Простите, меня очень стыдно.
Вера Полоскова в студии, да. Улыбка говорит о том, что не очень. Здравствуйте. Здравствуйте, Вера. Я тут начал уже вас представлять.
Ну, рассказали сплетни какие-нибудь. Ну, то, что я не должна слышать.
Пока еще не
пока
успел.
Пока я шла.
Не успел, да.
Самое лакомое время. Скрыто.
Да. Что случилось там на московских улицах? Или это ваше
мне
желание?
Дядя приехал. Очень трудно было расстаться. Я вижу раз в полгода, простите.
Ну, с дядями нужно расстаться совершенно невозможно. Это естественно.
Нужно было его проводить. Чувствую за это ответственность свою непосредственно.
Нужно отдышаться. Бегом на машине, троллейбус.
Все хорошо, метро.
Как добрались? В метро.
Только на метро.
Это обычный способ перемещения в Москве?
Только так. Очень жалко своей жизни на то, чтобы стоять.
А не жалко жизни, чтобы
веками в пробках.
Чтобы стоять в вагонах метро.
Нет,
я туда спускался не так давно, кстати.
Во-первых, это очень быстро. Во-вторых, у меня нет совершенно никаких предубеждений, свойственных многим моим знакомым, о том, что вот и не страшно тебе ездить со своей нацией в одном вагоне. И мне вообще отлично ездится. Я черпаю огромное количество пищи для размышлений и наблюдений. И скетчи, и там очень много всего происходит. Это центр жизни, мне кажется, в Москве. Поэтому, ну, у меня была возможность в какой-то момент купить машину, но у меня даже мысль такой не приходила.
А что лучше всего делается в метро? Просто думается, либо читается,
выдыхается.
Либо на экране.
Да, это чаще всего дико необходимая дистанция и временная, и пространственная для того, чтобы собраться для чего-нибудь или выдохнуть после чего-нибудь. Я всю свою жизнь до 20 лет прожила в центре. Я родилась на Малой Бронной, а потом жила на Большой Никитской. И мне ни до чего не нужно было ехать на метро. Я на метро не ездила до очень взрослого возраста. Ну, там, исключая случаи, когда мои друзья живут где-то далеко. А так все вещи, которые мне были нужны, и, собственно, университет, и там все музеи, и все там возможные места тусовок и клубы, все были там, ну, буквально в 3 минутах ходьбы. Вот, и сейчас это прям, я оценила то, что это очень необходимая история, то, что нужно там приходить в себя. Я еду, собираюсь, у меня какое-нибудь там важное ответственное задание, какое-нибудь, например, интервью на «Эхо Москвы». Вот, и я, ну, собираюсь с мыслями.
Вера Полоскова, напомню, давайте визитную карточку свою, потому что, надо сказать, что ваше творчество и ваша жизнь вообще обсуждаются довольно сильно, аж поперхнулись, надеюсь, не от моих слов.
Да-да-да, я думаю, что кто-то вспомнил сейчас меня.
Вот широко обсуждаемое в таких относительно узких кругах, так предполагаю, что есть слушатели, которые вообще, слушатели, зрители, которые даже не знают, кто такая Вера Полоскова. Верочка, даже если скажешь, тоже вроде не узнают. Визитную карточку.
У меня вышла книжка позавчера, и на ней есть этот текст на обратной стороне обложки, потому что я его как-то, в общем, ну, не знаю, полюбила. Не знаю, насколько это визитная карточка. Визитная карточка имеет свойство меняться. Но пока вот, наверное, это все, что объясняет. Я пришел к старику Берберу, что худ и сед, разрешить вопросы, которые меня терзаем. Я гляжу, мой сын, сквозь тебя бьет горячий свет. Так вот, ты ему не хозяин. Бойся мутной воды и наград за свои труды. Будь защитником розе, голубю и дракону. Видишь, люди вокруг тебя громоздят ады. Покажи им, что может быть по-другому. Помни, что не чужой молвы, Помни, что ни чужой войны, ни дурной молвы, ни злой немочи, ни насытной будто волчица. Ничего страшнее тюрьмы твоей головы никогда с тобой не случится.
Жизнь прозаична или поэтична, по сути? Поэзия – это протест против прозы жизни?
Невероятно поэтична. Мне кажется, поэзия – естественное продолжение всего того, что с людьми происходит.
И в вашей жизни так же получалось? Вот эти созвучия, ритмы одни и те же, рифмы?
Абсолютно, абсолютно. Мне кажется, в наблюдаемой реальности вообще одни созвучия, совпадения, ритмы неожиданные совершенно. Ведь рифмы – это как бы очень неожиданное сочетание созвучных слов, да? То есть, ну, как бы, когда оно ожидаемое, предсказуемое, там, кровь, любовь, бровь, это не так удивительно, как если, да, ну, там, колокол и кот молоко локал, да, это прям очень-очень здорово. И то же самое, мне кажется, жизнь состоит просто из мгновенных невероятных совпадений, как бывает, что человек, который ты знаешь 10 секунд, и вдруг понимаешь, что совсем не 10 секунд ты его знаешь, что там просто очень много всего уже было когда-то, когда не вспомнишь. Вот, точно так же, как истории, которые закончились 10 лет назад, имеют свойство на другом витке разворачиваться совсем по-другому, совершенно в обратную сторону. Мне кажется, жизнь вообще построена, ну, я не знаю, что по чьим законам построена, но какой-то у них единый принцип абсолютно с поэзией, точно, совершенно. Как и с архитектурой, то же самое.
Вы одна из поэтических икон, можно сказать, даже молодого поколения. Хотя я тут уже сказал в предисловии, что совсем недавно признались в том, что из детства вроде начали выходить или вышли уже совсем.
Да,
как-то... Это было такое признание раньше времени, еще не вышли.
Миновало. Не Нет, из такого какого-то состояния детства, то в каком себе обещаешь, что когда станешь взрослым, никогда не будешь повторять ошибок, которые делали с тобой. Вот мне кажется, я еще не вышла. А из такого детства опасного, когда всякий норовит тебя как-то поопекать или пожурить на правах старшего, я, слава богу, начинаю выходить, потому что, ну, я могу как-то ответить, и это опасно становится. Поэтому какое-то правильное детство у меня сейчас. Здоровое.
Я пришла в голову мысль, перед программой пришла в голову, ну, несколько триад как бы таких рассмотреть. Вот одно из икон 60-х-70-х годов на Западе была триада «Секс, наркотики, рок-н-ролл». У нас все с некоторым опозданием, и в других странах, в вашей жизни, вот секс, наркотики, рок-н-ролл в этой триаде и со всем, что вызывает ассоциация. Как это случилось, оставило след или нет? Или это вообще не важно, это уже поколение родителей, и они все это отыграли?
Нет, ну это, конечно, чуть-чуть постарше, наверное, чем мы. Сейчас... Мне кажется, нам достались такие зримые последствия этой триады. Ну, то есть мало кто там в раннем детстве не общался со старшими товарищами, которые пережили секс, и наркотики и рок-н-ролл. У меня довольно длительный был период рок-н-ролльный, я бы сказала, увлечение этого всего. Этим всем мне нравились опасные сюжеты. Мне нравились очень сомнительные люди с яркими какими-то характерами, чертами. Очень харизматики с сомнительными репутациями и так далее. Мне прям, ну, это было питательной средой, мне было интересно. Не могу сказать, что когда-то прям вот миновали, слава богу, меня и наркотики, и секс в том, как мы себе представляем его в этой триаде. Вот, то есть я не... У меня вообще довольно как-то... Я училась на факультете журналистики, поступила туда в 15 лет.
Там два года экстерном, тогда уже напомним коротко эту историю.
Я не могу
в школе,
сказать,
да?
Что... Да, я закончила быстрее школу. Я не могу сказать, что это был какой-то там суперпьющий факультет или суперторчащий факультет или что-то такое. Все было ужасно умеренно, но и мне приходилось видеть, в общем, людей в состояниях, в которых мне не хотелось бы оказываться. И что-то лет в 17, наверное, после первого какого-то серьезного похмелья, я поняла, что мне не хочется вообще в эту степь. Я никогда в жизни... Ну, так получилось просто. Мне хватало как-то, ну, банальной экологичности к себе, чтобы этим не увлекаться. Вот. А среди моих друзей, да, были люди, и упавшие и в алкоголь, и в наркотики, и все прочее. Сейчас, в общем, слава богу, приходящие в себя потихонечку, но 90-е, конечно, никого не оставили без себя, без следов себя.
Для поколения эта страница перевернута, в принципе.
Да,
сейчас
кажется,
другие понятия уже.
Мне кажется,
там, карьера,
да. Я отвечаю,
дети.
Я не могу сказать про все поколение, конечно, потому что, ну, это опасно говорить за всю общность людей, с которыми ты одного возраста, потому что и с некоторыми фанатами ССК я одного возраста, и с некоторыми там микробиологами молодыми, работающими за границей одного возраста, я не могу за всю эту, за весь этот срез социально отвечать. Но за свою среду, за своих друзей я могу сказать, что это просто перестало быть опасно и весело. То есть, если мы знаем о том, что человек пьет и пьет ну, много, то скорее он вызывает жалость, чем желание к нему присоединиться и начать вести ту веселую жизнь, которую он ведет, потому что он ведет очень невеселую жизнь. Он нереально быстро разрушается, и это становится очень быстро видно и никак не скрыть. Вот. А что касается рок-н-ролла, то рок-н-ролл немножко изменился, наверное, как-то отдрейфовал от того, что мы знали тогда под рок-н-роллом, но совершенно никуда не делся. Огромное количество моих друзей-музыкантов новой формации, потрясающе талантливы. Просто потрясающе талантливы. Мне ужасно радостно это констатировать. И регги-музыкантов, и рок-музыкантов, и джазовых музыкантов. А еще один из моих там близких друзей, например, пишет современную академическую музыку, оперу за оперой. Вот сейчас у него 2 мая будет презентация, накануне Пасхи, будет презентация оперы, которая называется «Страсти по Никодиму». Это страсти, написанные по апокрифическим текстам.
Вот. То есть, по вашему мнению, рок-н-ролл жив, в принципе.
Рок-н-ролл, конечно.
Как для вас рок-н-ролл? Как вот некоторые... то, что для нас в свое время, то есть поколением раньше, было рок-н-роллом, те же, там, не знаю, Йорахип, Лед Зеппелин, например, там, да много чего было такого. Они в части как какие-то там или
да,
нет? Это
конечно.
Сейчас совершенно другое.
Нет, ну, как сказать, гении музыкальные, мне кажется, они же совершенно не зависят от времени и места. Ну, там... Кинг Кримсон не меняется от десятилетия. Они по-прежнему как были гениальны, так и есть гениальны. Слава богу, там группа «Аквариум» вопросов не оставляет там до сих пор, да, и как сказать, мне кажется, это меряется тем, насколько молодые люди приходят на концерт старых зубров рока. Если там есть 15-летние, значит, все в порядке. Значит, они не устарели морально. Значит, их аудитория воспроизводится. Значит, кто-то еще слышит то, что они вкладывали в это.
Здесь возможно. Там есть другая ловушка. Ловушка в том, что иногда как не очень в каком-то возрасте начинаешь любить ходить на встречи одноклассников, боясь увидеть как-то совершенно
как
других людей,
изменилось?
Не тех, как знал. Точно так же лично я, например, боюсь ходить на концерты своих кумиров из того, потому что...
Да, я могу вас понять. Просто некоторым очень изменяет адекватность, наверное. Наверное, и в какой-то момент критичность по отношению к себе. Я такие истории тоже знаю. Мне в какой-то момент было интересно изучать биографии невероятно прославленных людей в динамике, что с ними происходило по мере вот наращивания, бесконечного наращивания их аудитории. И, конечно, адекватностью и здравомыслием похвастаться могут очень немногие. В этом смысле, например, Борис Борисович, например, упомянутого уже, мне кажется, довольно счастливый, потому что ни вкус, ни мера, ни, как сказать, степень... как проницательности, наверное, в том, что он делает, ему никогда не изменяло. И я за этим, очень радостно наблюдаю.
Хорошо, давайте вторую триаду возьмем. Она с рок-н-роллом связана, в общем, непосредственно, но я бы ее вывел немножко в другую сторону. Это, как это было там, Blood, Sweat and Tears, да? Кровь, пот и слезы. Вот во всех ипостасях. Ваша ассоциация какая? Это ровно-роковая ассоциация? Либо ассоциация с тем, что для того, чтобы что-то получить, надо много страдать, много работать?
Я вот абсолютно за то, что для того, чтобы что-то получить, нужно много работать. Но мне хочется выпрыгнуть из утверждения, что для этого нужно обязательно быть очень несчастным. Я, наоборот, думаю, что чем больше человек реализуется, тем менее он способен на несчастье и глубокое страдание. Вообще работа и несчастье, работа как труд, как любимое ремесло, очень далекое от несчастья и страдания понятие. Если человек занимается чем-то любимым, я вот, довольно большое количество времени потратила на то, чтобы отсечь последовательно все, что мне не нравится делать. Так получалось, что я очень неэффективна в том, что мне навязывали, предлагали и заставляли делать, если такое было. И сейчас я нахожусь в счастливом статусе человека, который занимается только тем, что любит.
Подождите, когда вас заставляли? Вот, стороны... Например, когда у вас была нелюбимая работа? Как колонки условно в «Космополитене»?
Это тоже, кстати, довольно любимая была работа. Рубрика называлась «Непростая история». И состояло мое задание в том, чтобы разговаривать с женщинами, пережившими какой-то локальный ад в жизни. Ну, там, домашнее насилие или там зависимость какую-нибудь тяжелую, или панические атаки, или что-нибудь.
Я просто, глядя на вас, трудно представить, что вас можно что-то заставить делать, в общем.
Ну, был университет там, были там какой-то ряд предметов, которые были невыносимые, да, но с ними...
Вы его и не закончили,
собственно,
за пару месяцев ушли.
Я была круглая отличница, тем не менее. Вот. Было много
вещей. Пока они накопили 11 хвостов.
Было много того, чего, ну, как бы, не стояло в рейтинге на первом месте. Не то, что было прям ненавистно, но не стояло. Приходил сделать из вежливости или просто в результате чего-то. Так вот, я очень малоэффективна в том, что я не люблю, и смысла в этом, в общем, не осталось никакого к 27 годам, слава богу. Поэтому я человек, который занимается исключительно любимыми делами, но при этом занят с утра до ночи абсолютно. И это счастливая очень история. А что касается художников, который должен быть голоден, оставлен женой, и спит, плохо выбрит, и с запавшими глазницами, у меня такую лютую аллергию вызывает такой тип людей, что я ничего не могу с собой поделать, и стою на тропе войны с таким стереотипом.
Это довольно понятно. Вот кровь и пот, они нужны для того, чтобы достичь результата?
Да, да. Но пока ты тратишь на это кровь и пот, ты, в общем, довольно счастливый человек. Если есть дело, на которое не стыдно и не страшно, и хочется тратить кровь и пот, то это ничего общего со страданием не имеет.
Хорошо. Следующий отряд. Свобода, равенство, братство. Это что там, забытый лозунг французской революции?
Французской революции, из учебников истории.
Для вас лично?
Ну, для меня это все очень дорогие моему сердцу слова, могу сказать. Что свобода, что равенство, что братство. И мне, наверное, повезло. Ну, то есть у меня это еще каким-то образом относится к понятию содружества. Потому что больших компаний, как компаний многолетних друзей, не бывает без равенства и братства. Вот мне повезло, в моей жизни было и есть братство, и есть равенство. И тем оно дороже, чем дальше нас разводят с течением каждой из нас, из наших жизней. Да? Очень легко быть равным, когда вам по 17 лет, и ни у кого ничего нет. И все полны там амбиций, истерических каких-то желаний, хотений, рвений и так далее. И очень непросто быть равными, когда через 10 лет всех довольно сильно разнесло, каждого по своей там стезе, судьбе. Но, тем не менее, нам удается сохранять беспечность, ту же самую в общении друг с другом, как и раньше. Слава богу, никакая история, произошедшая со мной, например. Это болезненная история для там журналистов, имеющих отношение к этому цеху. Да? То есть, ну, кто-то из твоих становится очень известным, например. Ну, и это может болезненно переживаться всеми остальными. Я это знаю просто по там некоторых историям своих друзей. Но со мной, слава богу, правильные были люди, видимо, все это время. Они продолжают здоровую иронию питать ко всему, что со мной происходит, не упускают случая пошутить на тему моего появления где-нибудь на телеке или в журнале, и того, что от меня не стало спасу и так далее. В общем, очень трезвые и правильные ребята, что, в общем, только им... За что им большая благодарность.
А если подняться над уровнем своих...
Содружество?
Ребят, вот то, что... Да, и над уровнем этого содружества. А вот на тему государства взглянуть.
Мне кажется, это ужасно здорово, но...
Голосовать ходите?
Иерархия...
Вот начнем с этого простого.
Один раз в жизни ходила на выборы.
Гражданином ощущаете себя, не только...
Один раз в жизни ходила на выборы, голосовала за Ирину Хакаманову, 18 лет. Помню это хорошо. Это, получается, были вторые... Нет, какие же это были?
Наверное, мне был 6-й, 8-й год. Нет, 4-й.
Четвертый год,
наверное, да.
Да. Вот. Сейчас нет, не хожу голосовать. И, в общем, не очень понимаю, для чего это делается. Вот. А что касается на уровне государства, дело в том, что, мне кажется, понятие иерархии встроено в людей. Люди равными, все равными быть не могут. Это, конечно, начинается какой-то Оруэлл, все животные равны, но некоторые равнее других. И нет, что касается государства, то иерархия, конечно, в нем наличествует в любом случае.
Но возможности равные должны быть у людей, потому что равенство, оно не то, что все равны. Все не могут быть там президентами,
конечно.
Все не могут
нет,
быть
конечно.
Священниками, да? А возможности у всех
тогда изначально это, тогда
равны.
Это не то, что возможности не равны, к сожалению, от рождения у людей, да? Они все прям очень разные. Но то, что они в равной мере заслуживают уважения, возможности каждого, вот такое равенство, да, такое, только такое и может быть в здоровом государстве, в уважающем своего гражданина государстве. Вот. Что касается свободы в рамках государства, то с этим у меня вообще я не очень себе это представляю. Ну, то есть свобода от государства. Свобода, когда забываешь отчество у тирана, как Бродский говорил. Вот это очень... Вот это государство, да, тогда...
То есть вы ощущаете себя свободной вот в этой... Но в этом государстве, в нашей стране, достаточно ли вам свободы?
Я-то себя ощущаю свободной совершенно, ну, как бы, вне парадигмы государства этого. Ну, то есть оно меня конкретно пока не преследует. У меня есть все возможности реализовываться, как я хочу. Вот, но, как сказать, чьи-то права, и в том числе права моих друзей прямых, оно нарушает, я это вижу и не могу не констатировать, это действительно происходит, прямые и как бы прямо и посреди бела дня оно это делает.
На Болотную не было никогда желания выйти?
Было
на Болотную, либо на Поклонную,
было желание
куда-нибудь, в массовые
и было желание, и как бы какое-то прям первое время какой-то рок суровый меня преследовал, у меня просто не получалось, я то падала там с температурой, то еще что-то. А потом как-то мне стало понятно, что это все совсем не туда выводит, к сожалению. И мне стало даже обидно за...
Почему?
За очень горячий, очень честный, очень пылкий энтузиазм моих друзей, которые во всем этом по-честному участвовали, по-честному трудились, чтобы прийти, быть услышанными, там, написать об этом, чтобы это увидели, чтобы это правильно осветили, там, ну, как-то боролись за это. Во-первых, потому что это все начало присваиваться разными людьми под разными лозунгами и соусами.
Ну, история показывает, что чаще всего это бывает.
По-другому...
С плодами любой революции пользуются.
Не может быть по-другому, да. И вот те люди, которые начали это присваивать, те, кто начали говорить, что это они их пригнали всех, этих людей, вот эти люди у меня не вызывают никакого доверия, к сожалению.
То есть о ком вы говорите? О людях, ну, условно, из Координационного совета оппозиции, которые выиграли людей,
ну, а многих,
и потом не оправдали,
да,
их,
а многих,
ожидания,
а многих,
либо
да,
руководстве
тех,
там государства.
А тех, кто говорил, вот мы здесь сядем, мы отсюда не уйдем, там, и так далее, ну, то есть это довольно все было по-детски.
А что, надо было сидеть и не уходить до конца,
ну,
либо
говорить,
не надо было говорить?
Хотя бы не врать, да. Хотя бы не врать. Если вы боретесь с системой, которая врет, ну, вы-то уж не врите.
Можно эту систему вот этим сидением как-то сдвинуть, подвинуть или нет?
Я не думаю, что сидением можно подвинуть. Эту нет. К таким методам она, ну, то есть она настолько шокирована бывает таким поведением, что она отвечает прямой агрессией. Мне кажется, что надо быть, ну, в зачатке кровавым тираном, чтобы бросать людей безоружных на три ряда ОМОНовцев.
Короткий перерыв. Вера Полоскова, напомню, в программе «Без дураков», радио «Эхо Москвы», телеканал RTVI. Вернемся в студию через 3 минуты. Напомню, что это программа «Без дураков», радио «Эхо Москвы», телеканал RTVI. И поэт Вера Полоскова, моя сегодняшняя собеседница. Хотел задать там вопрос, не далось. Вот вы в 15 лет поступили учиться в институт, этот разрыв в 2 года, он существенен был? 3 года практически с тем,
да, тогда да, это очень много.
Учился. А специально тянулись к более старшим, либо...
Я не то чтобы как-то сознательно выбирала дружить со старшими товарищами, это всегда само автоматически происходило, но я была, конечно, совершенно восторженный, наивный, очень домашний ребенок.
Девочка-припевочка.
Припевочка абсолютно, с косой, там, со всего, вот, классическая очень, появившись на факультете журналистики, самым вольнодумным тогда. И раскованным, и панкующим, и творческом, и франдерствующим факультете, где, конечно, для меня... Ну, при этом это был, конечно, свежий воздух абсолютный, потому что как только ты понимаешь, что литературу можно учить не с точки зрения, что хотел сказать автор этим произведением, и какова его главная мысль, потому что меня трясло уже там, в 8 классе от таких вопросов. Особенно, когда ты что-то отвечаешь, что ты думаешь, говорят, неправильно, говорят тебе... Главная мысль этого произведения совершенно другая. И когда я первый раз попала на там, лекцию Нины Альваниковой по зарубежной литературе или Петра Балдицы, но я поняла, что есть какая-то другая литература и способ ее преподавать, и в моей жизни наступило счастье, наконец.
Да, ну, в общем, очень во многом зависит от преподавателей, которые определяют практически исключительно. Это единственное, что удалось из основы журналистики, там, или еще что-то.
Нет, я, конечно, все это изучала, и все это сдавала, и всего, в общем, от многого из этого, ну, то есть, кроме, там, ну, прямого бреда, типа... писать план статьи, утверждать накануне. Или там, например, был такой предмет, как литературное редактирование, где изучались огромное количество корректорских знаков уже в эпоху компьютеров и автоматических программ-редакторов. Ну, то есть абсолютно какая-то непонятная совершенно дисциплина. Издать ее еще при этом было невозможно. Все по три пересдачи проходили. Вот. Кроме таких вот, ну, уже прямых устаревших дисциплин, сейчас, я думаю, их не преподают на факультете, много было чистого счастья. Например, история оперы, например, или история современной музыки. Я училась на кафедре художественной критики. У меня было еще много спецкурсов специальных, каких-то отдельных совершенно от всего остального течения учебы. Только то, что мы сдавали, конкретно наши 10 человек. И вот это было счастье, конечно, абсолютное.
На специальность по учебе не пора переходить?
Критиком быть?
Критика вообще,
мне
да.
Мне кажется, это отчаяние литератора стать критиком.
И работа литератора, они совместимы или нет? Тут дискуссия, в общем, по поводу вашей одной из последних, предпоследней, наверное, книги развернулась некоторое время назад, такая активная, с участием и Панина, с участием Быкова, с одной стороны, по-моему, там литературная газета, с другой стороны, Дима высказывал. И вот там была у Димы эта мысль о том, что, в общем-то, критикам, если уж писать, то только хорошие стихи. Это обязывает,
да,
на самом деле.
Да, это правда. Но и правда и то, что огромный процент критиков – это очень плохие поэты в прошлом. И это, в общем, литераторское отчаяние пойти в критику. Это
кому значит, доверяете из критиков? Вообще, чьи критические замечания готовы слушать?
Я очень люблю Льва Данилкина. Очень люблю... человека, который на протяжении 10 лет возглавлял книжное обозрение и является моим близким другом, Александра Гаврилова.
Да.
Поскольку вот уж этот человек, как сказать, с кем бы он ни дружил, и каким бы широким ни был его круг общения, он всегда абсолютно беспощаден по книжкам. И либо она хорошая, либо плохая. И неважно, кто ее написал. И тут его вкусу и мнению я доверяю, потому что это один из самых умных людей, которых я знаю. Вот, я, ну, мой еще один близкий друг Эдик Бояков, он когда-то преподавал в Воронежском университете, был текстолог и вообще писал диссертацию по Платонову. Вот литературный вкус этого человека тоже не оставляет у меня сомнений, я к нему иногда наведываюсь за советом.
Сообщество поэтов существует? Такая дружба поэтическая?
Дружба поэтическая существует, как ни странно. И когда мне говорили, что как жалко, что никто из вас не дружит, как дружили шестидесятники, это не совсем так. Просто огромное количество крошечных сообществ, цеха как цеха, не существует, я правда так думаю. К сожалению или к счастью, большинство даже очень именитых поэтов встречается на каких-нибудь чтениях раз в 3 года в удивлении и ошеломлении, смотрят друг на друга, поскольку ведут довольно замкнутый образ жизни, как правило. И, ну, чаще всего, кстати, ко всеобщему удивлению знакомятся и задружатся, ну, задруживаются как-то. В процессе, вот, например, был фестиваль поэтический Слованова в Перми. Он ежегодный, и каждый раз на него кто-то... Ну, великий приезжает, например, Ганлевский приехал в этом году. И очень много молодых, разных, ранних и так далее. И вдруг я смотрю, происходят какие-то чудеса на моих глазах. Люди, которые существовали для меня исключительно в виртуальном пространстве, не просто знакомятся и во взаимном ужасе и неловкости разбегаются, а начинают дружить и дальше состоят в переписке, и вообще какие-то прям, ну, счастливые образуются отношения. Вот. А я лично дружу там с некоторыми своими ровесниками-поэтами. Вот, чем очень горжусь. А что касается сообщества как сообщества, мне кажется, что единого его, к сожалению или к счастью, не существует. Иначе бы у нас была бы какая-то магистральная линия, не дай бог, и всех инакомыслящих бы отслеживали и давали им строгое указание сменить курс. Слава богу, все пишут, что хотят.
Ну, в интернете вообще сложно.
Нет,
тем,
ну,
тем же курсом,
ну, как бы сказать,
возможность
мне
свободного
очень...
распространения. Если бы не издавали, печатались бы, ну, собственно, на своем блоге, наверное.
Наверное,
если бы
да.
Бумаги не было.
Наверное, да.
Собственно, не вопрос. Чем подпитываетесь, кроме поездок в метро на радио «Эхо Москвы»? Вообще, насколько влюбленность важна в вашей жизни для того, чтобы...
Конечно. Мне кажется, это тот главный контакт, который тебя подсоединяет к огромному, к огромной структуре мироздания вообще. Так ты ее наблюдаешь как бы холодно, отрешенно и без какой-то непосредственной своей вовлеченности в процесс, да, как просто огромную мозаику происходящих процессов, циклов, закономерностей, механизмов, там, шестеренок и так далее. И стоит тебе влюбиться, как это все начинает иметь к тебе отношение. Поэтому, мне кажется, литература без этого не существует. Причем, ну, влюбиться, в общем, в широком смысле. Я в какой-то момент поняла, что любовь — это не процессы, происходящие между двумя вот этими конкретными людьми, а это какое-то состояние, в которое человек попадает, и уже вокруг него, как в некоторую орбиту, становится вовлечено все остальное. То есть... Любовь, условно говоря, то, что они излучают вокруг. То, как поляризуется пространство вокруг них. Вот это любовь, наверное. Не то, что они прям производят. И у меня есть друг, есть мама, которая очень переживает за все судьбы моих друзей. И как-то они с ней спорили, или там что-то он ей рассказывает. У него был очень темный период в жизни. И она, чтобы сбить как-то эту грустную сторону разговора, говорит: «Ну, ты же потом женился и стал счастлив». Он говорит: нет, все было не так. Сначала я стал счастлив, а потом только женился. И одно без другого никак не может быть.
Другая последовательность.
Да. И это, кстати, очень распространенное заблуждение, что придет кто-то и решит твои проблемы, и тогда наступит любовь. Вот как только ты до нее сам доживешь, вот, ну, как-то внутри что-то повернется, тогда и все попадут в этот круг твоего влияния. До этого, если ты будешь ждать, что к тебе кто-то придет и принесет, то это не случится, к сожалению.
В вас поворачивается уже? Состав семьи по сравнению с последними интервью изменился? По Монахе вы говорили тогда в программе у Плющевых даже о том, что мама и кошка, в общем, состав семьи.
Я помолвлена.
Когда сие события?
Я думаю, что летом, если все получится.
Ну что-то, тогда будем и поздравлять. Да, раньше времени, как говорят, не поздравляют. Но внутреннее ощущение изменилось что-то вот в связи с этим? Нет,
конечно,
внутри?
Конечно, нет.
То есть вот это же просто знак какой-то, да?
Нет,
не более того.
Это чуть-чуть, как сказать, это результат больших изменений. Вообще, сам факт того, что стали возможны некоторые другие, кроме несчастных и отчаянных отношений в твоей жизни, в любой жизни, стали какие-то еще получаться отношения, это значит, что ты просто очень сильно изменился. И что ты перестал получать, что ли, удовольствие и необходимое топливо из собственного страдания добывать, и перешел на другие, более экологичные источники энергии. Вот и все. Это на самом деле так. Это как бы смешно это ни звучало. Это просто ты потихонечку переходишь, ты становишься к себе просто бережнее, начинаешь бережнее относиться к себе и к окружающим. Потому что я знаю людей, которые на полном серьезе на протяжении всей жизни пребывают в уверенности, что если они будут в трепете и аде держать свою семью и себя, и как можно больше пребывать там в боли, рефлексии, там, я не знаю, чем-то еще, тогда у них только будут получаться настоящие книжки. Но мне кажется, что это самое опасное заблуждение, которое только может быть.
Читая сегодня разного рода критику и статьи, встретил утверждение о том, что в вашей более поздней поэзии был самый ранний период, там, где все было раскрашено самыми различными красками, и палитра была полностью, а сейчас встретил утверждение о том, что у вас оттенки белого или оттенки серого, без всяких аллюзий на широко известный как бы этот роман.
Слушайте, но
палитра немного изменилась. Сами вы согласны с этим утверждением?
Я думаю, что да. Я, кстати, не буду спорить, наверное, да. И это хорошо, потому что это значит, что глаз становится чувствительным к более тонким переходам, чем между красным и зеленым, например. Ну, то есть, мне кажется, что чем тоньше твой инструментарий, тем ты больше можешь сделать просто и все. Как сказать, а китайцы, которые для передачи всех цветов пользовались только тушью и бумагой, могли нарисовать на бумаге белый снег, например. Вот,
ну, если же есть цвета, то это какое-то, ну, просто цирковое искусство или нет?
Нет, я и тех, кто владеет цветами, цветами же по-разному очень тоже можно владеть, безумно люблю и внимательно читаю всегда. Просто мне кажется, что чем шире вообще твой арсенал, чем больше ты умеешь, если ты способен из четырех строк написать стихотворение, в котором ну, которая будет совершенно по драматургии, да, и по истории, и по всему, по штриховке, по рисунку, безупречно. И при этом ты способен написать там текст на 20 страниц, и там тоже, в общем, все будет на своих местах, не будет никакой лишней воды, и то, что мучительно прочитывается, тогда ты мастер, да. Тогда да. Но при этом вот Анна Андреевна Ахматова, которая всю жизнь, в общем, писала там из 2-3-4 максимум строф стихи и практически всегда одним и тем же размером, и никогда не прибегала к какой-то сложной рифме, как правило, и всегда... Ну, при этом это тоже образец, в общем, стиля и вкуса. Так что общего рецепта нет. Мне кажется, просто надо очень честно все это производить. Чем больше ты стараешься что-то демонстрировать еще собственными стихами, кроме того, что в них непосредственно сказано. Чем больше ты стараешься манифестировать ими, тем они хуже получаются. Они ради самих себя совершенно существуют, мне кажется.
Темы меняются в последнее время. Вначале, ну, опять же, многие обсуждали, говорили о том, что лирическая героиня была всегда вот она тут перед нами сейчас и улыбается, и это была основная тема. Сейчас больше о других, о каких-то проблемах или...
Когда мы год назад садились подбирать тексты для спектакля, который называется «Избранные», и который должен был идти в Политеатре, который в Политехническом музее находится, вдруг оказалось, что из текстов, написанных за последние там 5 лет, почти половина об отношениях с Богом и разными всякими способами с ним помириться и объяснить его замысел. При том, что... Ну, первая книжка, например, иначе как богоборческая, никак мной не определяется. То есть там беспрерывно сводятся с ним какие-то счеты и предъявляется ему список претензий, и вообще все устроено по его злому умыслу. А сейчас, в общем, ну, не то, что становится неловко за какие-то выпады юности, это все, в общем, часть взросления. У меня нет никаких горьких сожалений по поводу того, что что-то тогда было опубликовано, сейчас это уже, к сожалению, никак не изъять. Но, конечно, масштабы переосмысливаются всего.
Так я, может, напрасно взял триаду тогда «Свободу, равенство, братство». Надо было взять там «Самодержавие, православие, народность». Теперь это становится актуально. Может, для России это более справедливое устройство общества?
Самодержавие, народность?
Православие, самодержавие, народность.
Ну, во-первых...
Самодержавие, вертикаль власти. Ну, в общем,
что делать, что делать тогда понятно. С буддистами в Иволгинском Дацане? Что делать тогда со всеми остальными? Нет, мне кажется, что сейчас Вот мы в очень интересное время живем, когда какая-то новая прорастает триада, которая, ну, будет одновременно и про уважение, и про силу, и про отвагу, и про сохранение прошлого при этом. Потому что то, чего мы, конечно, категорически не умеем, это вообще что-то беречь. У меня вот сегодня был с моим дядей об этом разговор по результатам нескольких моих путешествий. И я рассказываю что-то там про Лондон, в котором я была один раз в жизни, вот на свой день рождения месяц назад. И он говорит, ну, а что ты хочешь? Его же не бомбили. Я говорю, ты знаешь, мне кажется, что мы сделали со своими руками куда хуже собственному городу и многим своим городам, чем даже те, кто нас бомбили. Потому что, судя по тому, что сейчас происходит, нас даже не надо бомбить. Мы просто сами все разрушим, перестроим, упустим и так далее. Как внедрить эту простую очень мысль о том, что без собственного прошлого у нас не будет никакого будущего в умы, например, там, государственные, я не очень представляю, но, может быть, она как-то прорастет сама в нас, вот, например. В нас, там, 20-летних, 25-летних, 30-летних, которые имеют возможность, в общем, поездить и посмотреть, как живут люди, которые находятся в постоянном непосредственном контакте со своей историей.
Что? Подождите, а с какой историей вы хотели бы контактировать? История 19 века, там, возьмем декабристы.
Ну, история
либо, там,
выраженная...
Реформы, там, индустриальные, либо уже 17-й
история
год.
История выраженная... История, которая, ну, сохранилась хотя бы в рамках архитектуры городской. Например, в этой истории. Сейчас это невозможно, потому что как бы мы все равно даже то, что реконструируется, оно нереальный новодел, смешной и страшный, да, пластиковый, золоченый, как бы такой, от которого очень плохо делается. Ну, хотя бы вот в рамках городской архитектуры эти напластования, они же до сих пор есть. И есть, например, чуть подальше от Москвы ты отъедешь, есть места, где сохранились церкви XII века. Они, конечно, тоже в очень странном состоянии. Но, тем не менее, это же огромное еще число вещей уцелело вопреки всему тому, что происходило в русской истории. И мне кажется, если в ближайшие там какие-то десятилетия этим заняться, это еще можно все спасти.
А я вот не забываю, что мы на «Эхе Москвы» пытаюсь все в сторону политической истории немножко
двинуть. Да, вот это трудно.
Я понимаю,
мне,
что при советской власти вы практически и не жили, только там...
Нет, я как раз, когда перестройка началась, родилась.
Ну,
в 86-м.
Естественно. Но какое у вас ощущение? То был правильный путь? Потому что вот, в частности, там, свобода, равенство, братство, так или иначе, это был идеал, пускай там на словах, пускай там не очень хорошо выполняемый.
Я очень против давать какие-то однозначные оценки огромной эпохи в жизни народа. Ну, то есть, не было бы советской власти, не было бы моей мамы, например, которой 67 в этом году исполняется. Ну, то есть, я не могу это выдрать из нее то, что причем она родилась, ей было 7 лет, когда Сталин умер. Вот. Но что касается меня и там людей, с которыми я взрослею, расту и за которыми наблюдаю, то, в общем, последствия, конечно, скорее страшные. Не потому, что что-то было там, ну, там, особенно к концу уже каких-то особенных там репрессий, ужасов там и так далее, но этого страха вообще генетически, его не избыть еще там какое-то количество лет, мне кажется, довольно много. Страха, вот, ну, просто страха. Страха выделиться, страха отстаивать свое мнение, да, иметь его и отстаивать его, страха оказаться хуже, оказавшись за границей, да, дикого ужаса перед тем, как там все устроено.
А вам каким-то образом передавался этот страх? Или он изначально?
Нет, я просто наблюдаю за этим, и он мне совершенно не ясен. Вот, например, чуть постарше люди, он мне очень не ясен. Ощущение полного, что все против твоей страны, например. Вот все возможные теории заговора, они, как бы, мне кажется, как-то вшиты генетически в людей. И даже начинать, в общем, заговаривать о том, что не все на свете вина американцев, например, или что-то такое, это очень, ну, как бы, встречает бешеное сопротивление. И, ну, вот эти вещи, которые еще остались оттуда, это, конечно, да. То, что у нас было гениальное кино, и то, что у нас была, ну, там, невероятная наука, да, и то, что мы безумное количество прорывов и открытий совершили, ну, это, конечно, неоспоримо совершенно. Но мне кажется, мы такой народ, который это бы смог осуществить вообще как угодно.
Сталин икон или дьявол? Я вот такой вопрос поставлю.
Ну, это человек большой эпохи. К сожалению, у нас очень мелкая сейчас и второсортная. Мы не способны из нее определить. Я правда так думаю. Ну вот, как сказать, если сравнивать масштабы... Я, правда, далека. Я серьезно. Я из мифологических, в общем, скорее. Я
тут просто дам понять. Эстетически-мифологически рассуждаем.
Фигура эстетически-мифологически, правда. Я вот отсюда. Я не даю оценок никаких. Сейчас даже масштаб личности, который находится в государственном аппарате, люди, умеющие, например, только воровать и прятаться, и бояться, да? А если мы хотя бы вспомним даже злодеев, которые были хотя бы там 20 лет назад, это были все-таки какие-то, ну, удивительные злодеи. Они были немножко опереточные, да, но они при этом, у них были огромные планы. Вот там даже Борис Абрамович, царство ему небесное, он, в общем, был человеком совершенно другого склада. Ему хотелось историю творить, быть причастным к огромным событиям. Его деньги, как конечная цель, как ни странно, не интересовали. Его интересовало могущество куда большего масштаба, куда большего порядка. Ему хотелось, ну, судьбы вершить. И этим объясняется вся очень странная логика его поведения, да, и подарить, там, я не знаю, брату королевы выручить из долгов и там учредить премию «Триумф», и при этом вот там что-то построить. Вот эти все без... Он же доктор технических наук, да, у него там невероятное количество. Он был лауреатом Ленинской премии какой-то, я не
Борис
помню.
Абрамович, член Кор Российской Академии.
Член Кор Российской Академии наук. Какая-то не Ленинского комсомола.
Не исключила, когда его...
То есть это, ну, все-таки это какой бы, да, миллион вопросов к этому человеку, ясно, все, но большого масштаба человек. Мы знаем хоть одного человека из тех, кто сейчас, например, очень богат или причастен к творящейся власти в России, чтобы, ну, за ним хоть интересно было наблюдать. Чтобы это не просто был человек, который с непроницаемым лицом что-то говорит, как выражается Пелевин, комфортно лгать вдоль силовых линий дискурса, а что-то как бы делает, ну, вот причастен хотя бы к большим, там, я не знаю, удивительным махинациям, комбинаторике, что-то, с ним что-то интересное происходит. Ну вот, пожалуй, только кто меня поразил, это Лужков, который написал пьесу в стихах по поводу своей отставки, где объяснил, что произошло. Вот это хотя бы похоже на что-то. Ну, все, это единственный пример, который я знаю.
Уходят титаны, остаются пигмеи.
Пигмеи, да.
К вопросам, к сожалению, у нас пару минут всего осталось. Давайте к вопросам, если можно быстро отвечать на каждый из них, чтобы несколько задать из тех, что пришли по ходу программы. Когда вы готовы пойти на компромисс? В каких случаях категорически бескомпромиссный вопрос от Сержа Труманяна?
Я вообще ужасно боюсь конфликтов открытых. И как только начинает пахнуть войной, я, конечно, готова договориться. Но в ситуациях, когда обижают ближних, и во мне просыпается зверь. Я ничего не могу поделать с собой. Я иду сразу войной.
Вопрос от Дмитрия Мезенцева. Вы счастливый человек?
Очень.
Вы себя ощущаете
абсолютно.
Именно как счастливый?
Абсолютно.
И абсолютно в гармонии сама с собой. Вопрос от Елены Македоновой. Были ли вы когда-нибудь на форуме «Пилорама»? Что об этом думаете?
Ой, меня приглашали, я не доехала. Мне интересна эта история.
Что это за история, да, в двух словах, чтобы...
Это большой фест под Пермью и документальных фильмов и прочего. Очень-очень... Ну, в общем, он имеет отношение к протестным действиям всяким и так далее. Но на самом деле это история про... признание, что ли, каких-то вещей, которые всегда умалчиваются. Вот, наверное, про это фестиваль, как мне кажется. Угу. И о репрессиях там много говорится, и обо всем, и о том, что, в общем, не принято никогда вслух произносить.
Так, ну и, наверное, последнее, самое свежее сообщение от Ирины. Верочка, люди возраста вашей мамы счастливы вырвать советчину из своей жизни. Жаль, что вы сомневаетесь в этом. Я старше вашей мамы, это Ирина.
Нет, я совершенно не сомневаюсь. Еще помимо всего прочего, что было перечислено этому, например, поколению свойственно, невероятная самоирония, невероятное фольклорное силище, там, спорить с новостями так, что... То есть мой дядя, например, умеет гениально передразнивать дикторов и так далее. Люди фантастической жизнеспособности и выносливости, потому что все они родились до войны или в войну и пережили многое. Нет, очень много, просто, ну, есть объективные вещи, которые мне грустно констатировать. Но когда-нибудь изменятся и они, я в этом не сомневаюсь.
Вера Плоскова была в программе «Без дураков» на радио Москвы на телеканале RTVI. Ну, поэзию будем тогда не слушать, не смотреть здесь, а будем читать. И встретимся еще. Спасибо.
Хорошо,
удачи.
Спасибо огромное. Спасибо
Всего
вам
доброго.
Огромное.
«Без дураков».